Друзья, я думал, что проповедь моя будет из двух частей состоять. Но я думаю, что, скорее всего, одна часть получится. И тему я сейчас прочитаю. Тему и основополагающий текст. Это записано первое послание Коринфянам, 14 глава. Первое предложение, два слова. Достигайте любви. Вы знаете, друзья, я готовиться начал и не могу найти этот стих. И хоть тут что. В общем, как мне казалось, я достаточно легко ориентируюсь в Библии, много мест Писания знаю, где написаны. Вот забыл, где написано, и все. Думаю, сказать только, чтобы не прочитать, как-то плохо. Но все-таки прочитать надо, все-таки Библия у нас. Легко вспомнил другой текст. Живите в любви. Попытался проповедь на живите в любви, думаю, не то, что я хотел сказать. Вот, ну так слава Богу, в общем-то, нашел без симфонии. Бог подсказал. Друзья, но я что имею в виду? В чем вы видите разницу? Живите в любви, достигайте любви. Вот семейная ситуация. Сергей, давай. Живите в любви, достигайте любви. В чем разница? Подумаешь, чуть так прочитал, чуть не так прочитал. Но жить в любви тоже надо напрягаться. Я думаю, жить в любви тоже надо напрягаться. Братья и сестры, достигайте любви, говорит о том, что ее нету. Живите в любви, это значит, она есть. Надо ее только поддерживать, так дровишки подкладывать, и глядишь, печка горит хорошо, да? А достигайте любви, это значит, есть проблема с любовью. Не хочу сказать, что ее нету совсем, может и совсем, но проблема с любовью. И поэтому апостол говорит, достигайте любви. Друзья, я сегодня читал записку на первом собрании, написано, какие главные аспекты семейных проблем. Но я немножко перефразировал записку, сказал, считаю, что главная причина семейных проблем – это потеря любви. Отсутствие любви – это главная причина семейных проблем. И поэтому считаю очень важно говорить на эту тему. И чисто о практической стороне больше. Хотя буду все время обращаться к Писанию. Братья и сестры, как вы думаете, достигайте любви, это я должен в себе ее достигать или в моей жене? Ну вот, достигайте любви, я должен стараться, чтобы меня жена любила или чтобы я ее любил? Чтобы я ее любил. А как вы думаете, стремиться, чтобы меня жена любила? Ну, жить так, чтобы меня любила жена. И эту цель иметь в виду, чтобы меня любила жена. Я думаю, братья и сестры, и первое, и второе. Достигайте любви в супругах к себе. И достигайте любви в себе к супругам. Кто-то скажет, лишь бы ты любил, она тебя полюбит. Да не тут-то было. Разве не бывает, когда один любит, а другой нет? Да бывает такое, друзья. Такое бывает. Поэтому мы должны жить так, чтобы нас любили. И жить так, чтобы любили мы. И достигать этого, значит стремиться. Видеть цель. Вот Павел пишет, стремлюсь к цели, да? Поэтому там, где есть стремление, значит мы видим цель. Вот когда птицы перелетные летят, друзья, они же не так летят, да, вот так вот туда, вправо-влево. Так, они летят вот так. Если прочертить прямую, конкретно, там нету никаких зигзагов, извилин, абсолютно прямая, потому что они летят к цели. Поэтому очень хорошо, если мы, супруги, имеем цель достигать любви. Хотя кто-то живет в любви, и поэтому для вас, может быть, ближе была бы тема «Живите в любви». То есть поддерживайте, возревайте. Хотя то, о чем я сейчас буду говорить, друзья, оно не противоречит. Написано слово «достигайте любви» применимо к семейной жизни к мужьям или к женам? Думаю, друзья, и к мужьям, и к женам. Такое понятие есть, что мужья должны любить, а для жены не обязательно. А жена лишь бы муж ее любил. Она как-нибудь и так проживет. Друзья, совсем нет. Я понимаю, что и мужья, и жены, они должны любить друг друга. И они должны стремиться к тому, чтобы любовь возрастала и крепла в их семье. Братья и сестры, как вы думаете, какие признаки потери любви. Конечно же, я имею в виду, друзья, чтобы каждый, кто сейчас здесь сидит, мог задать вопрос себе. Как у нас дело обстоит с любовью? Как дело с любовью обстоит в моей семье? Не в семье брата или сестры. Как обстоит дело с любовью в моей семье? Ну, например, я вам задаю вопрос. Вы любите друг друга? Я, друзья, этот вопрос иногда задаю супругам, когда приходится решать какие-то семейные проблемы. Вот, и я иногда задаю вопрос. Вы любите друг друга? Они никак не ожидали этот вопрос. Этот вопрос иногда ошеломляющий, на который супруги не могут дать ответ. Они легче бы ответили, кто виноват в ссоре, как все начиналось, кто сказал какое слово и почему так. Они легче на недостатки друг друга укажут. Иногда на свои. Но для некоторых супругов вопрос, любят они друг друга или нет, трудный. Иногда говорят, а мы привыкли, мы уже давно. Иногда говорят, у нас любовь Божья, не такая, какая. У нас сейчас Божья любовь. Ну, я об этом как-то говорил, друзья. Я думаю, что это сплошной обман, когда люди говорят, у меня раньше плотская была, сегодня Божья. Ну, в смысле как, влечения у меня уже нету к жене. Я уже не так скучаю, могу и сам прожить полгодика. Это у меня Божья любовь. Братья и сестры, я что хочу... Вот вопросы вместе с вами. Какие признаки потери любви? Ну, какой индикатор? Вот, например, я думаю, интересно, у нас в семье есть любовь или нет? Похоже, есть, а может, нет. Кто его знает, есть или нет? Жена, как ты думаешь? Она помолчит. Кто его знает? Братья и сестры, какие признаки потери любви? Я на несколько признаков хочу обратить внимание. Можно было бы ваше мнение послушать. Это было бы интереснее, думаю. Но просто мы время поджимаем, и дети вокруг орут. Я немножко в тревоге. Друзья, какие признаки потери любви? Первый признак. Мы очень ярко видим недостатки друг друга. Мы недостатки мы друг друга видим лучше, чем положительно друг друга. В каждом человеке есть нечто положительное, есть нечто отрицательное. Говорят, любовь слепая, это когда юноша девушка жениться собирается, ему говорят, да ты знаешь, вот у нее то, а он, все хорошо, все, даже то, что плохое, и то хорошо. Он говорит, а мне это еще и нравится в ней больше. Когда ему говорят, вот это ты видишь, что у нее не все в порядке, он говорит, а мне это еще и нравится. Но говорят, любовь слепая. Братья и сестры, я то думаю, что и молодые супруги, они видят недостатки и положительное, но они положительное видят ярче, чем недостатки. И за положительным недостатки кажутся не так велики, как это увидел бы другой. Друзья, когда теряется любовь, тогда мы ярче видим недостатки друг друга. Я смотрю на жену и думаю, надо же, а я и не знал. А я, куда я смотрел? Куда я смотрел? Ну, неужели я слепой, что я просмотрел такие крупные вещи и так дальше? То есть, друзья, мы иногда можем войти в такую стадию, что мы не видим ничего хорошего, но видим все плохое. Все плохое. Ну, и тогда вырываются те фразы, о которых я вчера говорил, что лучше бы я за тебя замуж не пошла. Если бы я знала, какой ты, я бы за тебя замуж не пошла. Или наоборот, если бы я знал, какая ты. Поэтому, друзья, вот я скажу, что если мы ярко видим недостатки друг друга, и мы видим, что недостатков больше, чем плюсов, это признак того, что любовь потеряна. Любовь потеряна. Второе, друзья, это когда мы начинаем укорять и упрекать друг друга. Друзья, укор он не исправляет. Укор ранит. Укор это как стрела, направленная в сердце супруга. Укор или упрек. Друзья, укор это не обличение. Укор, цель укора унизить. Цель укора оскорбить, показать, посмотри, какой ты. И когда супруга начинает переживать, страдать и плачет, у меня в сердце лед, абсолютно равнодушие, что она плачет. Или если муж переживает, у нее равнодушие. Друзья, укоры, упреки, они не сближают, они удаляют. И если я часто укоряю, это признак того, что любовь рушится. Укоряю и упрекаю. Вот, упрекать можем чем угодно, друзья. Плохой внешностью. Нас раздражает все. Нерасторопность, неуспех, невкусная еда, не такая одежда. Нас раздражает все. Это признак того, что любовь потеряна. Или терпит крушение. Осуждение. Я считаю недопустимым, если мы где-то за супругов плохо говорим. Я считаю, что это нельзя делать. И если за мою жену кто-то плохо говорит, и я не чувствую страданий. Ну, я вам приведу пример. Вот, например, за моих детей кто-то справедливо плохо говорит. Вот так мне хладнокровно. Говорит, вот они у тебя такие, они всякие. И я вижу, что справедливо, справедливо. Я говорю, да, да, спасибо за ваше замечание. Я приму к сведению, я приложу усилия, вас благодарю. Друзья, а на сердце у меня страдания. Скажите, так или нет? Я думаю, да. Когда нам высказывали, а на сердце у меня страдания. И вдруг я слышу, о моей жене говорят плохо. Ну, какие-то, ну, например, вот твоя жена в собрании не молится, она духовно слабая, для жены-служителя это очень плохо, и все такое. И я, ну, допустим, я слушаю и думаю справедливо, да, да. И если у меня в сердце не появляется страдание, это признак того, что любви нету. Если я начинаю осуждать мою жену с друзьями, это признак, что любви нету. Потому что любящих не осуждают. Это точно, друзья. Написано, любовь все покрывает. Потому что любовь, она недостатки. Написано, любовь покрывает и большие проступки. И если я вижу, что жена где-то не так, то в глазах других я это буду покрывать. Я, конечно, не понесу это, вот и, ну и так дальше. Поэтому, братья и сестры, вот если я вижу, что у меня в сердце укор, и в жизни укор, упрек, осуждение. И если я, ну, наоборот, ободряюсь, когда кто-то занимает больше мою сторону, чем моей жены, да, ты правильный человек, а вот жена у тебя, как же ты попала, ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я, да, да, я уже давно пожалел и сам. Все, друзья, любви нету. Не говорю, что она терпит крушение, нету любви, если в нашей жизни получается так. Ссоры и оскорбления. Когда ссорятся, обычно оскорбляют друг друга. Ссора без оскорблений, она почти не бывает. Ну, разве что люди сдержанные, ну, просто молчат. И она молчит, и они молчат. У них хватает хладнокровия сидеть за столом. Хватает хладнокровия сказать спасибо, все было очень вкусно. Но все это холодно. Ну и так дальше. Друзья, да, такие ссоры бывают. Но чаще в ссорах выплескивается наше внутреннее содержание. Все, что у меня накипело в адрес моей жены или в адрес моего мужа. И мы начинаем это выплескивать. Друзья, там, где ссоры и оскорбления, это признак потери любви. Хотя я сказал однажды, не помню, вчера или позавчера я сказал, что вряд ли в какой семье ссоры отсутствуют. Друзья, просто иногда мы пользуемся терминами, ну, например, да, у меня в семье напряжение, ну, а ты чем занимался? Так, контакты зачищал, ну, еще, так вот мягенько и все такое. Друзья, ну, ссора – это когда мы начинаем молчать, мы обижены друг друга, мы не можем вместе помолиться, взор к небу поднять, да, это ссора. Просто она по-разному выливается. Друзья, наличие ссоры – это признак плотского состояния, это признак греховного состояния, это признак потери любви. Отсутствие влечения. Отсутствие влечения друг к другу. В Библии написано, и к мужу твоему влечение твое. Ну, чаще жены считают, что влечение муж должен иметь, и так себя не ведут. Бывает, вот что муж, он всегда в состоянии влечения находится. Друзья, а в Библии написано, к мужу твоему влечение твое. Друзья, я не об интимных вопросах даже. Хотя по моему вступительному к собранию слову, наверное, все поняли, что будет что-то. Вот. Братья и сестры, влечение Это когда мы имеем притяжение между друг другом. Ну, два магнита. Вот, одинаковыми полюсами, да, они отталкиваются. Противоположные они притягиваются. Поэтому влечение – это взаимное притяжение друг к другу. Ну, в чем оно выражается, друзья? В желании быть вместе. Ну, например, скучать. Вот говорят, скучать. Такое слово есть в русском языке. Ну, что такое скучать? Хочется домой. А почему хочется домой? Хочется к жене. Испытывали ли мы состояние, когда не хочется домой? Возможно, если супруга рядом. Ну, например, в палатке живем в лесу, супруга рядом, домой не сильно хочется. Дома никого, пусто, и все. Или дома нет. Есть люди, у которых дома нет, им тоже домой не хочется. Я в Америке отбыл 2 месяца, один человек мне говорит... Ну, имея в виду, что очень все здесь хорошо, очень нравится, вкусно кормят и так дальше. И говорят, ну, тебе домой, наверное, не хочется уезжать. Ну, знаю, что приближается день отъезда, они меня жалеют, что мне скоро уезжать, вот я покину страну прекрасно. А я говорю, домой хотелось уже тогда, когда я сюда летел. Ну, им, конечно, это не понравилось. Они подумали, что это оценка страны. Это не оценка страны, друзья. Но, знаете, у меня как-то гостил один брат, грузин, старый, уже старый человек, ему было лет 67 примерно. И он у меня жил почти целый год, друзья. Он попал в долги большие, и он у меня жил, зарабатывал деньги. Грузия была разрушена. И вот мы сидим за столом вечером, и один из братьев спрашивает, брат Аршанг, ты уже полгода здесь живешь, ты, наверное, за женой соскучился. Он говорит, брат, я за ней соскучился, когда сюда летел. Друзья, то есть, когда есть любовь, тогда есть влечение. Когда любви нету, тогда влечения нету. И поэтому домой не хочется. Разве нету мужей, которые охотно задерживаются на работе? А потом охотно к товарищу зайдут в гости, где-то попьют чай. А потом приходят домой, а дома скандал. Ты почему опять? Ты где был? Ты где? Да я вот, он теряется, оправдывается, как первоклассник, у него руки дрожат, все, жена на него нападает. И все, а домой ему не хочется. Это признак того, что любви нету. Нежелание быть вместе, друзья, я немножко выделю вот это, эту мысль, это знаете. Ну вот бывает, когда, ну, супруги куда-то вместе поехать могут, я об этом чуть больше скажу. А он любит больше один, туда-сюда, все. Ну и так, и когда жена рядом, вообще это лишние проблемы. Пусть это будет лагерь или еще что-нибудь, это лишние проблемы. И еще, друзья, одно серьезное – это чувство к кому-либо другому. Чувство любви к чужой жене. Ну, это, ну, кто-то скажет, ну, чересчур об этом, это же нельзя. Да вы что, братья? Друзья, к сожалению, такое бывает. Чувство к чужой жене – любви. Или не к жене, к девушке. Или к мужчине чужому, другому. Верующему или неверующему. Такое бывает. Да, человек страдает, как христианин, он понимает, что это неправильно, он борется, назначает пост, но он любит. Делает попытки, делает усилия. Друзья, это признак потери любви. Потому что 2 человека одновременно любить не будешь. И если твое сердце занято кем-то, ну, иногда говорят, вот, мужья, любите своих жен. Это точно Петр написал. Он не забыл написать своих жен. А то, что эта проблема присутствует, то 10-я заповедь написана, не пожелай жены ближнего твоего. Я когда-то говорил тему непрелюбодействия здесь, в лагере, но это было, наверное, лет 8 назад. Друзья, не хочу повторяться, друзья, но не пожелай жены ближнего твоего. Это говорит о том, что среди верующего народа это желание могло быть. Если бы оно не могло быть, то 10-я заповедь не нужна. Но она есть, и она сегодня реальная, она действительная. И я скажу, друзья, если бы рассказать некоторые страшные вещи, когда чувства к кому-либо, они могут посылать мысли, что а если бы у меня что-то случилось, жена умерла или муж умер, а что бы тогда? Ну и так дальше, и так дальше. Страшные вещи, когда прелюбодеяние в сердце, чувства, любовь и мысли плохие. Это признак того, что любви нету. Братья и сестры, ну я мог бы увеличивать этот список, не буду больше. Основополагающие вещи, основные вещи, вернее, я сказал. Друзья, ну где же выход? Я допускаю, что кто-то сейчас сидит и думает, что таких немало, кто думает, это про меня, это про нас. Но где же выход? Друзья, первое, на что хочу обратить внимание, это увидеть свою проблему. Иногда мы не хотим видеть свою проблему. Иногда мы обманываем самих себя. Примерно, у меня все в порядке. Да нет, да это у всех так. Да это же все. Разве можно любить в 40 лет, как любил в 20 или еще что-нибудь? Друзья, а Библия говорит, что любовь наша должна расти. И когда мне 50, то любовь должна быть больше, чем в 22. Я, например, женился в 22. Ну, это может рано. А может и нет, а может нормально. Друзья, но мне скоро 50. Какие мои чувства сегодня? Друзья, чтобы найти выход, надо увидеть проблему. Иногда больной человек не видит, что он больной. Он говорит, у меня в порядке. Ему говорят, ты худеешь с каждым днем. Я тебя месяц назад видел, ты был не так. Ты болен? Он, да нет, я себя хорошо чувствую. Но у него уже растет злокачественная опухоль. Просто боли пока нет, он ее пока не нащупывает. Но жизнь его разрушается каждый день. И поэтому, друзья, ну не обязательно злокачественно. Бывает, человек болен и очень серьезно болен. Но если он не видит, что он болен, он не пойдет к врачу. Он пойдет к врачу, если он поймет, что он болен. Уже у него заболел бок, уже болит позвоночник, все. Он же шатается. Да, теперь он пошел к врачу. Друзья, но бывает, когда к врачу пошел сильно поздно. Ему говорят, если бы вы пришли неделю назад, если бы вы пришли месяц назад, что-то можно было бы сделать. Поэтому, друзья, выход заключается, во-первых, мы должны увидеть проблему. Одному человеку было сказано, ты оставил первую любовь твою, но он эту проблему не видел. Друзья, блудный сын, восстановление блудного сына началось тогда, когда он увидел проблему. Друзья, чем питался блудный сын, когда пас свиней? Костя, чем питался? Ничем, друзья. Часто христиане говорят даже из-за кадра, что питался рожками, которые ели свиньи. Он не питался рожками. Ему рожки никто не давал. Он хотел ими питаться, ему не давали. И тогда он увидел свою проблему. До чего я дошел? Друзья, если бы он питался кормом, который ели свиньи, он бы не увидел проблему. Он бы продолжал так жить, питаться свиным кормом и думал бы, что все так живут. Друзья, но ему не давали. Это был выход из положения. Друзья, это Бог так сделал, что ему хозяин запретил есть тот корм, который свиньи ели. И он тогда сказал, до чего я дошел? И он вспоминает дом отца. Где было хорошо. Он увидел свою проблему. Библия это называет «пришел в себя». И он принимает решение. Друзья, очень важно, если мы увидели проблему нашей семьи, что да, мы ссоримся, мы конфликтуем, у нас все плохо, в чем проблема? Мы говорим, в ней проблема, она негодная женщина. Друзья, проблема в нас, любви нету у нас. Поэтому мы ссоримся. Поэтому мы видим недостатки друг друга. Друзья, и дальше принять решение. Увидеть проблему и принять решение. Решение по восстановлению. Потому что, да, да, разведемся, да, распадется, потом покаюсь через 20 лет. Друзья, да, мы говорим, что у нас нету разводов. Но, к сожалению, иногда есть разводы. Да, пускай один из 200 браков распадается. Может быть так, может быть меньше или больше. Друзья, но, к сожалению, это бывает. Когда семья распадается, почему распадается? Любовь потеряна. Они не увидели свою проблему, он увидел другую, полюбил другую, и что-то случилось. Он видел свою жену или своего мужа, как человека негодного, с которым жить невозможно. У него страшный характер, с ним невозможно жить. Друзья, и если мы увидели проблему, то мы должны обратиться к врачу, который нам скажет, что надо делать дальше. А что надо делать дальше, братья и сестры? Я все-таки без вопросов решил. Хочу задать один вопрос. Друзья, а что делать дальше? Первое. Да, достигать любви, друзья, это тема. Но достижение любви, оно состоит из каких-то шагов практических. Первое, братья и сестры, какой шаг надо сделать, чтобы достигать любовь? Братья и сестры, библейский принцип. Я буду все, что в Библии, ничего не придумаю сам, друзья, только что в Библии написано. Написано, я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вот он первый шаг по восстановлению. Братья и сестры, да, мы это принимаем только по отношению к Богу. Но я скажу, не можешь любить Бога и не любить свою жену. Не можешь, ты Бога не любишь. Прежде чем ты перестал любить жену, ты перестал любить Бога. И поэтому этот текст однозначно вправе применяю к семейной жизни. Ты оставил первую любовь твою, поэтому покайся. Но Бог говорит, я знаю твои дела и труд, и терпение, и ты не можешь сносить развратных. Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, ты нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, не снимал. Братья и сестры, вот сколько. Да, это прекрасный человек, мы скажем, ему надо медаль дать. Поставить на возвышенность и медаль, дать и венок на шею. Но я имею против тебя, ты оставил первую любовь, покайся. Друзья, можно занимать серьезный пост в церкви, можно петь в хоре, можно участвовать, какие-то дела, миссионерством заниматься, но в семье нету любви, все ноль. Это Богу не нужно совершенно, не нужен ни Таймыр, ни Якутия, ни Монголия, не надо, Бог ничего от тебя не принимает. Ты потерял любовь в семье. Поэтому Библия говорит, покайся, если у тебя потеряна любовь к мужу или к жене, тебе надо покаяться. Друзья, эту ступеньку не минешь. Это как забираться на лестницу, минуя первую ступеньку, а расстояние между перекладинами большое. На вторую ступень запрыгнуть не могу. Я попытался, знаете, друзья, каяться всегда неудобно, всегда неудобно. Как вы думаете, легче у соседа прощения попросить или у жены? У соседа легче. Даже, знаете, даже просто у прохожего толкнул, наступил, простите, пожалуйста, раскланяемся, возместим ущерб, это мы сделаем легко и охотно, а уже на трудней. И сердце колотится, и переживать, а у мужа, кстати, скажу, сестры, вам слово, к вам, вернее, не вам, а к вам. Женщина прощения просит труднее, чем мужчина. Это мои личные наблюдения. Я не имею в виду только по моей семье, но и по моей тоже. Но, друзья, я, в общем-то, скоро 25 лет, как пресвитер церкви, и сотни людей, с кем я беседовал, женщина прощения просит труднее, чем мужчина. Да, это не всегда. Нет, не всегда. Есть женщина, которая миленький, и обнимает, и целует, и 15 раз попросит прощения за то, что его не обидела. И все такое. Друзья, но общая, средняя такая статистика, друзья, мужчина, он переживает, бывает сильнее, и прощения просит чаще. Есть семьи, где прощения просит только муж, никогда жена. Я встречал семьи, которые прожили 20 лет, ни разу, ну или одна, или другая, я не хочу сейчас все-таки уклон куда-то делать, никого обижать не хочу, я человек мирный, вот стараюсь быть таким, друзья, и все-таки есть люди, которые очень много жили вместе, но прощения не просили. Покайся, друзья, это покаяться вместе, осознав проблему перед Богом и друг перед другом. Кстати, друзья, я одну важную мысль скажу. Если любовь теряется в семье, чаще она теряется обоюдно. Редко, очень редко, когда один потерял, а другой нет. Это редко бывает. Братья и сестры, написано, покайся и твори прежние дела. Но я о прежних делах сейчас буду говорить, друзья. Но немножко я, чуть отклонение. Бог говорит, а если ты не покаешься, я приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. То есть, друзья, если покаяние не произойдет, то Бог сдвинет светильник нашей семьи. Это может выражаться в чем угодно. Это может выражаться в разводе. Но не в смысле в юридическом. Да, юридически это вообще. Развод может быть внутри семьи. Развод многолетний, давний, застарелый. Семья распадается. Люди утрачивают взаимоотношения с Богом окончательно. Бог говорит, я сдвину светильник твой с места. Семья распадается, дети в тюрьму, кто куда, разбегается, блудничает. И все. Вот что такое сдвинуть светильник с места. Поэтому, друзья, это очень серьезно, чтобы мы, ну, проанализировали жизнь наших семей, чтобы сделать правильный шаг сегодня, может быть. Друзья, творить прежние дела. Какие шаги надо сделать, чтобы восстановить любовные отношения в нашем доме? Я несколько таких шагов отметил. Первое – это духовная жизнь в семье, налаживание духовной жизни. Это Библия, молитва, пост. Знаете почему, друзья? Кажется, надо было бы сейчас говорить о том, что надо обниматься, объясняться в любви и все прочее. Друзья, надо наладить духовную жизнь в семье. Потому что, знаете почему? Потому что в Библии написано «любовь от Бога». И любовь можно и нужно просить. Нужно просить. Потому что любовь дает Бог. В ответ на наши усилия. Достигайте любви, это я понимаю, это тот стол благодати Божией, к которому мы должны пройти и взять. Бог дает любовь в ответ на наши усилия. И поэтому первое, друзья, после покаяния, это практически шаги творить прежние дела, это восстановить семейный алтарь в доме. Это молитва, это Библия, это пост. Три вещи. Не буду расширять, братья и сестры. Если в доме этого нету, если любви нету, это необходимо наладить. Друзья, в ответ на молитву нашу, в ответ на совместный пост, на совместные усилия, конечно, мы будем поститься больше о нас самих. Друзья, Бог даст ответ. Бог даст ответ. Буду краток, друзья, буду двигаться дальше. Следующий шаг написано, будьте внимательны друг к другу. Это внимательность друг к другу. Да, это тоже необходимы усилия. Ну, что значит, друзья, внимательность? Чтобы не повторяться, не переплетались темы наши, братья и сестры, видеть проблемы друг друга, видеть скорби друг друга, и постараться помогать, и утешать, и утверждать, поддержать, и вообще, друзья, просто поговорить. Я так вот писал конспектик, написал общение, и кружочек взял, общение. Друзья, вот так вот просто посидеть, поговорить вместе. Знаете, друзья, в песне-песне есть такие слова. Товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать тебя. Мне очень нравятся эти слова, друзья. Товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать тебя. Друзья, очень важно, если супруги находят время, чтобы просто посидеть вместе. Не обязательно за столом, а посидеть рядышком, плечом к плечу. И поговорить. Поговорить о проблемах, поговорить о радостях. Рассказать друг другу личные переживания. И вместе помолиться. Вместе помолиться. Знаете, друзья, даже вот сотовые телефоны, их ругают, все ругают. А у нас они есть у всех. Вот. Ну, я без иронии. Друзья, сотовый телефон – полезная вещь или не полезная? О, это очень полезная вещь. Мне бы было очень трудно. У меня у одного из первых появился вот в этом обществе телефон, и я к нему уже давно привык. Друзья, я не о детях. Я абсолютно на 100% разделяю все, что говорил Андрей. Знаете как? Вот раз вибрация, вот снимаешь – А там, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и место Писания. Или уповай на Бога, или держись вечной жизни, или просто место Писания. Или Николай Степанович, не унывайте, мы за вас молимся. Вот такие вот вещи я часто на телефоне. Друзья, я никогда никому не пишу. Да я вообще писать по телефону толком не умею. Мне это надо целые процедуры сидеть, вот заниматься электроникой. Друзья, а мне часто пишут, Николай Степанович, мы за вас молимся. И вот я прочитал, и насколько на сердце хорошо становится. И если кому-то из вас жена позвонит и говорит: не унывай, Ваня, не переживай, все будет хорошо. А Ваня на работе, он думает о проблеме своей семьи. И тут смс-ка пришла. Друзья, все-таки здорово, что не надо сейчас письма писать, в конверт помещать. Через неделю туда, через 3 недели назад придет, и все. Тут раз-раз и написал, и прочитал. Ну, можно или нет? Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Поэтому, друзья, взаимная поддержка, утешение, внимательность друг к другу. Когда жена переживает, протяни ей руку помощи. Подставь ей плечо. Написано, кто это идет от пустыни, опираясь на руку своего возлюбленного. Ну, женщина немощный сосуд. Муж должен подставить плечо. Кто это идет от пустыни, опираясь на руку своего возлюбленного? Да, это жена моя. Братья и сестры, как часто мы с женой под руку ходим? Поднимите руку, кто ходит под руку с женой. Лес рук. Братья, это лес хуже, чем вот этот лес. Ну, подняли, я скажу, подняли 20 человек руку. И то там молодежь, которые вчера под венцом стояли. Обнять за талию. Вчера записка была, обнять за талию. Тогда и Господь нам милость жену за талию обнимать, нам, которым по 50 лет. Это тоже признак любви. Но я сейчас об этом чуть позже. Чуть позже, друзья. Забота друг о друге. Написано, Павел пишет и Петр пишет, чтобы все одинаково заботились друг о друге. Или каждый не о себе только заботься. Друзья, если я забочусь, чтобы у меня была белая рубашка, чтобы костюм порядочный, туфли, выглядеть хорошо, вовремя постригаться, покушать вкусно и все. Да, мы можем себя обслужить. Иногда есть возможности и купить что-нибудь вкусненькое. Братья и сестры, написано, каждый заботится не о себе только. Скажите, о ком я должен заботиться? Вот, ну вот я, да, и вокруг меня люди. На втором плане, кто должен быть у меня? Ну вот, например, вот Михаил Александрович, мой, один из моих друзей, да? Вот. Или жена. О ком больше? О жене. Да, у служителей церковь и все, у нас много тех, о ком заботиться, братья и сестры. Но первый, на кого должен быть обращен взор нашего внимания, это жена. И на кого должна быть направлена наша забота? Это жена. О ком должна заботиться жена? О муже. А о чем заботиться, братья и сестры? О чем заботиться? Да, обо всем. Мне очень понравилось, Григорий Васильевич говорит, что жена и должна мужа кормить хорошо. Мне даже это понравилось. Или муж жену, я уже забыл. Похоже, он сказал муж жену, да. Ну и муж жену. И муж жену. Витамины ей должен обеспечивать. Я однажды сказал, приходит записка, Николай Степанович, вот бананы, апельсины, мужья должны давать нам, потому что мы детей рожаем. И, а я тогда сказал, в головке чеснока витаминов больше, чем в 10 килограммов банана. Вот, ну так, мужей я помог. А я скажу, друзья, та и бананы иногда, если есть возможность, и с апельсином. Женщины любят это. Любят. Вчера записка была, письмо поэтическое, дарите женщинам цветы. А я думаю, что и иногда и продукты вкусные. Это тоже забота. Ну, я буду обобщать. Забота о здоровье супругов. Не только жен, но и мужей. Забота о здоровье. Забота об одежде. Я считаю, сестры, если муж, у мужа грязная рубашка, он мятый, такой вот. Я вижу в этом не только мужа, и жену вижу. Жена должна заботиться, чтобы муж выглядел по всей парадной форме. Или не так? Думаю, так. Это тоже забота о муже. Вовремя стирать, вовремя гладить и вкусную пищу готовить. Вы знаете, друзья, мне нравится одна женщина в одном отрицательном эпизоде библейском. Это когда Ревека приготовила кушанье Исаву. Да, это был обман. Мне это не нравится, что это был обман. Друзья, но она приготовила настолько искусно. Исаак, я сказал Исаву, да, Исааку. Исаак поел, и все было очень вкусно, и у него на душе было очень хорошо. Ну и так дальше. Я думаю, что если жена знает, что любит муж и готовит, чтобы мужу понравилось. Это тоже забота. Простите меня, что я о таких вещах говорю. Начал с очень глубоких, а таких. Но это тоже, друзья, это наша жизнь. Это наша жизнь. Да, я понимаю, друзья, материальный уровень разный, друзья. Не всегда мясо, иногда рыба, а иногда и рыбы нету. Но из того, что есть, надо приготовить так, чтобы муж не для формы сказал, все было очень вкусно. Ну, вот так написано: питает и греет ее, как и Господь церковь. Я думаю, что мужья, как одевается наша жена, это на нас зависит. Какое у нее пальто, и какое у нее платье, и обувь, и все. Это наша сторона. Это наша сторона. Там вот уже показывают друг другу обувь. Вот. Братья и сестры, следующее. Это помощь в работе. Помощь в труде. Все. Готовы слушать? Написано: каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему: крепись. А помните раньше, что написано? Это я неумышленно, друзья, я чуть шире процитирую. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему: крепись. 27 лет назад мы сближались с моей женой. Сближались. Мы жили в большом городе, одинокие были, церковь далеко, она в одном конце, я в другом, и мы сближались. А потом мы сблизились, а потом мы сошлись. Это было 20 апреля 80-го года, 26 лет назад. Мы сошлись. А дальше: каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему: крепись. Если этого нету, то напрасно мы сошлись и напрасно мы сближались. Поэтому, братья и сестры, мы должны друг другу помогать. Ну, в чем помогать? Я разные ситуации видел. Я видел, как муж строился, а жена шлакоблоки тяжелые подавала ему на второй этаж. По длинному этому подавала на второй этаж и раствор мешать помогала. Я иногда вижу, как мужья посуду моют и убирают с тряпкой, с тряпкой. К моему стыду, друзья, меня с тряпкой не видят мои домочадцы. Меня с тряпкой не... У меня 8 сыновей. Думаю, пусть моют, пусть моют. Но это минус, друзья. Я думаю, да, нет, иногда я мою посуду. Иногда я мою посуду. Не так это часто бывает, но думаю, что это надо делать чаще. Поэтому работа жены – это тяжелая работа. А знаете еще, в чем она тяжелая? Муж какую-нибудь плохенькую табуретку сделал, и вот она табуретка. 20 лет стоит, и все на нее смотрят. А жена работает с утра до ночи, и ее труд не виден. Съели, она старалась, душу вкладывала. Вкуснейший борщ, и еще что-нибудь. Съели, и осталась только грязная посуда. Все. Вот так. Я иногда смотрю, друзья, вот все постирано, поглажено. Дитё одела, в лужу залез... И все. И опять стирка. Вот такая работа. Поэтому, братья и сестры, каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему: крепись. Если ты не смог помочь, ну скажи брату своему: крепись. Ну, в смысле, жене, мужу. Бывает и расстояние, друзья, по телефону сказать можно. Или смс-ку написать, или еще что-нибудь. Крепись, или еще какие-нибудь слова хорошие. Поэтому пусть Господь. Друзья, ну я здесь о подарках написал. Я собирался вчера проповедовать эту тему, но я ее не успел приготовить, поэтому не буду за это говорить. Вчера я уже сказал. Что еще хочу, друзья? Это гасить ссору, просить прощения скорее. Место писания, друзья, я написал два таких слова: мирись скорее. Мирись скорее. Да, это слово из Библии. Друзья, когда мы миримся, вот мы законфликтовали. Да, и я конфликтовал, и вы тоже конфликтовали. Как быстро мы миримся? Написано: мирись с соперником, пока ты еще на пути с ним. То есть надо мириться, пока еще путь не закончился. А что такое путь не закончился? Это не значит, когда тебе гроб голубой поставили. Нет. Хотя и это тоже. Друзья, но наш на каждый день состоит из определенного пути. Пока этот путь не закончился, мирись скорее. Или это отрывок какого-то совместного труда, совместного служения. Мирись скорее, пока путь не закончился, пока ты еще на пути. Поэтому, друзья, знаете, есть такая хорошая песня: «Спеши сказать сердечное прости, когда в нем жизнь не скрыла тьма немая, и свет горит на жизненном пути, и ярких чувств полна душа живая». А дальше помните, когда плиту гранита не прожечь слезой. Поэтому пусть Господь благословит, друзья. Если мы в молодые годы не научились просить прощения, мы закоснеем. В 45 ты не сможешь. Ты будешь мучиться, как я говорил, если ты мамой не назвал тещу в 22, то в 45 лет ты ее не назовешь. Поэтому учись называть маму мамой, тещу, когда тебе 22, и свекровь тоже. И учись просить прощения, пока ты еще молодой. Когда ты состаришься, ты уже не сможешь. Ты будешь себя ломать и мучиться. И слова «прости» ты не сможешь произнести. Вот так. Но если мы уже старые, друзья, я думаю, через покаяние Бог поможет и это сделать. Я скажу, друзья, ссора, она разрушает любовь. Вот мы имели когда-то дело с кислотой, да? Вот кислоту разлить на металл, и она шипит и пенится, и металл покрывается коррозией. И потом мы вытираем кислоту, но металл восстановить уже невозможно. Друзья, ссора – это как кислота, пролитая на металл, на активный к реакции металл. И поэтому ссора, друзья, она разрушает любовь, она разрушает отношения, она разрушает семью. И поэтому, если закипел, ты раз и вытер, и зашлифовал, и незаметно. Но если ты упустил время, потом не зашлифуешь. Что ж я еще тут написал? Нежность. Братья и сестры, что такое нежность? Мы все знаем, что такое нежность. Объясните, что такое нежность? Вот трудно. И правда, я задал трудный вопрос. Кто-то подумал, да, это вопрос риторический. Не риторический. Что такое нежность? Или в чем она проявляется? Ну вот, например, я хочу проявить нежность к кому-либо. Как это сделать, братья и сестры? Как это сделать? Я сижу в аэропорту. И вот мальчик маленький, и такой он хороший, и такой. И у меня к нему такие чувства добрые, к этому мальчику. Чужой, конечно, чужой. И у меня появилось желание дотронуться. И вот я, и мне стыдно, думаю, увидят родители, подумают, что я преступление хочу сделать, и все. Но мне хотел просто дотронуться и погладить его по головке. Вот подходит ребенок, да? Друзья, нежность, она выражается в поступках. Мне кажется, объяснить, что такое нежность, это невозможно. Это можно сказать, это какое-то глубокое, сокровенное чувство души. Но в чем оно выражается, никто не сможет объяснить хорошо. Друзья, нежность, она выражается в хороших, добрых словах. Но я не буду говорить, какие слова. В хороших, добрых словах. Она выражается... дотронуться, погладить по головке. Моего ребенка укусила оса, и он орал так сильно, что, наверное, здесь мешал, да, там орал. Ужас, как он орал, и все прочее. Ну, а что такое оса? Тьфу ты, да и ничего. Можно лозину взял, а ну замолчи, раз и замолчал, и все прочее. Вот, а нам жалко, ну, оса укусила, ну, как же, и все прочее. Друзья, вот нежность, Библия учит, чтобы мы имели любовь с нежностью. Чего нам не достает. Особенно, знаете, друзья, я скажу, что мы нежности, бывает, стыдимся. Сказать слово хорошее или обнять. Стыдимся детей, стыдимся друзей, стыдимся себя и стыдимся того, кого обнять хотим. А я скажу, то до чего же мы дошли? А достигать любви, друзья, это нежность. Я вот так, ну что, друзья, ну я, наверное, сказал то, что хотел сказать. Знаете, друзья, ласки. Ласки. Не сексуальные ласки. Нет. Об этом мы не успеем сегодня. Разве что только у костра, если будет очень нужно. Друзья, но я знаете, что скажу? Вот слова хорошие прочитаю про ласки. Посмотрите, как написано. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру выйдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградные лозы, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе». Это она говорит, пойдем со мной, мы выйдем в поле, там красивая природа, и там я окажу ласки мои тебе. Кажется, ну это не для собрания, да как можно, как вы смеете, и все. Друзья, эти слова Бог написал, не Соломон только, это Бог написал. И поэтому, если моя жена хочет мне оказать ласки, кстати, я скажу, обычно ласки женщины от мужей ожидают, сестры, жены от мужей, что мужья должны целовать, мужья должны обниматься, она еще так вот, раз, как лошадка резвая и все прочее. А я скажу здесь, она говорит, я тебе ласки окажу. Не он ей, я тебе окажу. Вот. Я скажу, знаете, ну, я думаю, что нежности у женщины больше. Так я думаю. Женщины, нежности у женщины больше. Мужчина на ласки скупее бывает. Хотя внутри он такой же, как женщина, но у него это не получается так хорошо. Поэтому я для жен хочу сказать, чтобы не стыдились проявлять нежность и ласки к своим мужьям. И мужья тоже, конечно. Но здесь про ласки много сказано, друзья. Ласки твои лучше вина и так дальше, и так дальше. Но не буду на этом оставаться много. Вот. А последнее. Это сексуальная жизнь. Друзья, сексуальная жизнь, об этом мы мало говорим, стыдимся. Эта тема не для церкви. Эта тема вот только здесь. И то, когда нас много, кажется неудобно. Рёра Силь всегда извиняется, что он старый. Вот, вернее, ну, как-то и так дальше. Вот. Но я скажу, друзья, это вопрос очень серьезный. Потому что нарушение сексуальной жизни – это признак потери любви. Я просто это вначале не сказал, друзья, я слабо слежу за конспектом, но у меня это зафиксировано. Я просто это пропустил ошибочно. Друзья, нарушение сексуальной жизни часто – это признак потери любви, если это не связано с физиологическими вопросами. Ну, например, она не хочет. Библия говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Она не хочет. Она не желает иметь с ним ничего общего. Или он доказывает какую-то справедливость и все прочее, и повернулся, и все. И делает вид, что спит. Ждет, пока она дотронется или еще что-нибудь. И так дальше, и так дальше. А я скажу, друзья, нормальная сексуальная жизнь, она стимулирует любовные чувства. Она провоцирует любовные отношения. Она служит для возрастания любви. Нормальная сексуальная жизнь. И иногда супруги, когда кому-то что-то доказывает, поворачивается спинами друг к другу, я скажу, что они много теряют. А жизнь проходит, пока молодые все доказывали, какую-то справедливость, какую-то свою правоту и все. А жизнь проходит, а когда будет по 50, скажут, какие глупые мы были. Хотелось бы, как раньше, а уже не тут-то было. Уже ничего не поправишь. Поэтому, друзья, я здесь много не буду говорить, вот, тем более, что тут я предупредил, чтобы подростков не было, там я стражу даже поставил. Вот. Но тем не менее, друзья, скажу, что это серьезный вопрос. И в этом вопросе должна быть гармония, взаимное влечение, взаимное желание. И даже знаете, как написано? Написано, муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Что такое благорасположение? Это доброе расположение, это доброе желание, это доброе влечение, это инициатива и так дальше. Кстати, скажу, друзья, во всех вопросах муж глава жены, кроме вопроса интимной жизни. Абсолютное равноправие предлагает Библия. В этом вопросе написано, муж не властен над своим, простите, жена не властна над своим телом, но муж. А дальше, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Друзья, супруги в равной степени имеют право на инициативу в этом вопросе и проявлять доброе расположение. Если кто-то из супругов делает вид, что ему это безразлично, я думаю, что он делает очень большую ошибку. Но если ему в действительности безразлично, то надо поискать причину, почему. Потому что это тоже серьезный вопрос в нашей теме. Достигаете любви. Но я не буду сейчас об удовлетворении говорить, хотя планировал, друзья, пора ужинать. Я только скажу заключительный этап. Кто-то говорит, это самый серьезный вопрос. Друзья, ну давайте я об этом на костре скажу, если это серьезно. Постараемся, чтобы не было лишних, и я тогда на костре скажу. Друзья, я закончить, надо правильно закончить. Христос сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Это заповедь не только для церкви, это заповедь не только для 12 или для 11. Это заповедь и для супругов. Любите друг друга. В послании к Фиатирской церкви написано, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру. Мне очень нравится, друзья, на самом первом Бог говорит, я знаю твои дела, я знаю твою любовь. Я знаю твою любовь. Друзья, послание Фессалоникийской церкви, в первом послании, в 4 главе, 9 стих, написано, «Вы научены Богом любить друг друга». Я очень хочу, друзья, и молюсь. Я сидел, переживал, Андрей затягивал, думаю, ну все, пропало дело, не успею до ужина и так дальше. Друзья, но хочу, чтобы вот этот час нашего разговора, это был бы еще один урок в школе Иисуса Христа по теме «Достигайте любви». Вы научены Богом любить друг друга. Какая хорошая характеристика этих людей. Я не знаю, про меня можно так говорить или нет, или про нашу семью, или про вашу семью. Вот. Но пусть Господь нас благословит, чтобы мы научены были Богом любить друг друга. Я скажу, таких бесед в мире не проводится. В мире читают книги о сексуальных вещах, с картинками, без картинок, грязи набирается выше головы и практикуют всякую вот всячину. Я скажу, друзья, таких уроков мир не преподает. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы научились Богом любить друг друга. Последний маленький пример. Нашли замерзшую женщину. Это реальный случай, друзья. Недавно я слышал о нем. Нашли замерзшую женщину. Она замерзла, потому что была очень плохо одета. А в руках у нее была одежда. Разжимали замороженные пальцы и пальто. Удивлялись, почему пальто не на ней, пальто в руках. Но когда развернули эту одежду, там был живой ребенок. Вот что такое любовь. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы научились. Я думаю, что я еще хорошо не научился. Поэтому все, что говорил, говорил к себе. Хочу, чтобы исполнить. И молюсь, чтобы и вам Бог помог, чтобы мы научились любить друг друга. Чтобы мы достигли любви, если она потеряна. Мы сейчас будем молиться, друзья. Я хочу предложить покаяться, если у кого-то в сердце есть расположение. Мы не приглашали к покаянию в этом потоке, а уже последнее собрание, друзья. Я думаю, что мы ошиблись. Надо было это сделать раньше. Но не хочу не сделать совсем. Если кто-то хочет покаяться, видя свою неправильную жизнь, вы можете выйти сюда и станьте на колени и помолитесь. Иисус Христос вас простит. Это будет первый шаг по достижению любви. Аминь. Друзья, встанем для молитвы или склонимся. Кто желает покаяться, пройдите сюда, станьте на колени. Мы дадим вам возможность помолиться. И за вас тоже помолимся, и Бог вас простит.